Комический грим сказки. Горько веселая и заразительно смешная сказка Леонида Филатова написана каким-то ерническим шутовским стихом на том пародийно-деревенском языке, которым сегодня едва ли кто пользуется. Один из персонажей своевольно переводит слово «повреждение» в женский род, говорит «энто», «отседово», «сурьезный», «фициальный». Другие действующие лица, а сказка написана для театра, объясняются не лучше, путают падежи, меняют ударения, искажают иностранные слова. В общем, на каждом шагу нарушают правила грамматики. Стоит ли серьезному критику заниматься произведением, где столько доброго балагурства, где сам автор прячется под маской потешника? Что и говорить, информативность, в том смысле, как сказано выше, у этого раешника слабоватая. Правда, когда-то и молодой Белинский, а в нем уже билось сердце неистового Виссариона, не принял ершовского конька-горбунка, сочтя его детищем сусальной псевдонародности. Что же вышло? Перескочив барьеры эпохи, конек-горбунок резво примчался и в наше время. Потому что эта сказка прекрасно выразила идеалы народа, его нажитую многовековым опытом философию жизни. Правда, в грозный ядерный век она стала почти исключительно детским чтением. Но мне от души жаль тех взрослых, которые не чувствуют ее поэтической прелести. Вообще народная сказка, в этом ее сила и неувядающая молодость, всегда вырастает из живой реальности. Будучи ограниченной в средствах изображения конкретного общества, она имеет свои преимущества перед жизнеподобной прозой. Например, сравнительный лаконизм и прямо-таки фантастические возможности для художественных обобщений. Тем более сказка сатирическая или, во всяком случае, с заметным элементом социального обличения. Думаю, это не грех напомнить, чтобы лучше понять ярко-нарядную образность Леонида Филатова. Главный герой – Федот Стрелец, достойный потомок ершовского Ивана Дурака. Фабульная основа взята из народной сказки «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». В собрании русских сказок Афанасьева приводится 4 ее варианта. Отсюда же имена главных персонажей, схема их поведения, основные повороты сюжетного действия. Использованы автором и мотивы других фольклорных произведений. Но в чем же тогда творческая самобытность Филатова? Сделал стихотворное переложение народной прозы? Не только. Главное, вдохнул в сказку современную жизнь. Вылепил несуществовавшие прежде комические характеры. Причем сохранил красочный национальный колорит вещи. И публика это по достоинству оценила. К счастью для Леонида Филатова, мнение читателей полностью разошлось с пренебрежительным невниманием критики. Сотрудники «Юности» рассказывают, что в типографии, где печатался журнальный номер со сказкой, невозможно было достать ее последнюю корректуру. Все экземпляры расхватали наборщики. Многие ли авторы нынешних стихов могут похвастать таким успехом? Не сомневаюсь, он обеспечен прежде всего едким и остроумным изображением отрицательных персонажей. В большинстве сказок черное и белое не смешиваются. Точными характеристиками царя, генерала, Бабы-Яги. Были ли мы до публикации знакомы с таким царем, который любую бессмыслицу сопровождает болтовней о пользе государства и ссылками на высокую политику. Знали ли генерала без армии, тоскующего по штурмам и атакам? Это не мешает ему быть придворным подхалимом и профессиональным доносчиком. Встречали ли Бабу-Ягу, объявившую себя светилом народной медицины? А цареву дочь, рассуждающую о свободной любви и женской эмансипации? Все они художественно первородны и неповторимы, но дело не только в этом. Могу поручиться, ни в одной фольклорной сказке не говорят столько о политике, как в этой. Даже стрелец Федот, вроде бы к ней непричастный, соображает в общепринятых здесь выражениях. Получается на мне вся политика в стране. Не добуду куропатку, беспременно быть в войне. Да, похож на Ивана-дурака, такой же ироничный, простодушный, до наивности честный и упрямый. Задорно радуется, потешно хвастает, скоро падает духом, но быстро и находится. Очень похож, но другой человек. Похож до того момента, когда зловредный старичонка в короне покушается на его личную жизнь. Тут-то оскорбленный Федот соколом взвивается. Да неужто? Ах, злодей! Вот и верь теперь в людей, вот и стой за честь мундира, вот за службу и родей. Ну да ладно, я ему растолкую, что к чему. Я его до самых пяток распишу под хохлому. Хватит делать дураков из российских мужиков. Мне терять теперь нечего, кроме собственных оков. Интонация вроде бы знакомая, да не совсем. Иное у Федота представление о собственном достоинстве. И тон взят покруче. На подобные бунтовские помыслы Ершовский Ван-дурак не был способен. Тем более не использовал живописных оборотов современной улицы. А самое существенное, едва ли был знаком с фразеологией коммунистического манифеста. Нет, перед нами совсем иной характер. Время-то в сказке условное, но художественная позиция автора задана своей эпохой. А Федот к тому же вовсе не довольствуется гневными тирадами. Скоро переходит к делу, с помощью народа свергает несостоятельного владыку. Выходит, это даже легко — свергать владык. Фрол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват. И все вместе вышли на площадь. Наличные в сказке стража, да вышеозначенный шпион-генерал, не могут оказать им никакого сопротивления. Тут даже парадоксальная логика жанра не избавляет читателя от вопроса «Зло бессильно? Почему же его так долго терпели?» Спросим сначала свою совесть, почему мы, советские граждане, столько лет не замечали творящихся под носом безобразий? Застоя в экономике, казнократство и взяточничество чинуш, поголовного пьянства. Сдается мне, автор очень хотел бы, чтобы такой вопрос был нами задан. Каяться? Как бы не так. Не такие мы простофили. Посмотрим-ка, какой ответ предложен автором в измерениях собственного художественного замысла. Причину Федотова долготерпения надо, конечно, искать в его же характере, в инертности его мышления. Ведь благородный императив, государственное дело, вариант «надо, Федя», действует на всех Федотов почти магически. И потому так любят спекулировать этими словесами всякие жуликоватые царьки. Так что, произнеся свое заклинание, да хорошенько припугнув стрельца, пустоголовый монарх может преспокойно болтать с чужестранцами невесть о чем, как у вас там ходят бабы в панталонах, али без. Что бы там ни было, а Федот подстрелит куропатку и, получив за это свой пятак на водку, будет даже удовлетворен жизнью. Во всяком случае, другой порядок вещей ему и в голову не приходит. Ярмо социального угнетения изготовляется по размерам шеи. Царь с подкупающей откровенностью растолковывает это глупцу-генералу. «Ты у нас такой дурак по субботам, али как? Нечто я должен министру объяснять любой пустяк. Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Ну, а я уж тут как тут награжу тебя за труд. Кузнецам дано заданье, орден к завтраму скуют». Когда некрепко сидишь на троне, приходится заботиться о своей доброй репутации. Когда на твоем столе полгорбушки да масол, одними угрозами не прокормишься. Ведь народец больно крут, знает свои права. И хотя дыбу и плаху царь поминает на каждом шагу, за все время действия в сказке не проливается ни капли крови. Главный инструмент управления тут — ложь, и все отрицательные персонажи прежде всего лгуны. Они лгут себе и друг другу, желая казаться не теми, кто есть на деле. Сморчок-царь хочет выглядеть еще и сильным мужчиной. И уж на что тут генерал, а на грубую лесть его у Мишка хватает. Да ведь бабьи-то суды про мужчин всегда худы. Ты в себе не сумлевайся, ты любовник хоть куды. Гордый профиль, твердый шаг, со спины да чистый шаг. Только сдвинь корону на бок, чтоб не висло на ушах. Помнится, в сказке «Шукшина до третьих петухов» юмор был помрачнее, и зло выглядело куда страшнее, победительнее, чем у Филатова. Ведь так и не удалось престарелым монахам вернуть себе захваченный чертями монастырь. Так и не отстоял тутошний Иван-дурак своего достоинства. Глупую бумажку достал, подтверждающую, что он умный. Это ли победа? И хотя Разин зарубил змея Горыныча, устоев тьмы это нисколечко не поколебало. «Будет, может быть, другая ночь», — обещает автор. «Может быть, тут что-то еще произойдет, но это будет уже другая сказка». Сатира Шукшина — тревожное и мучительное раздумье о путях народа, о судьбах отечественной культуры. Она писалась в застойные времена, и поэтому у нее не могло быть светлого окончания. Другая сказка создана другим автором и принадлежит новому времени. Недавнее социальное зло теперь не столь пугает, больше смешит. Таким представляется проснувшемуся человеку пережитый ночной кошмар. Нелепым до комизма. Даже вызывающим неудержимый смех. Потому что сказка Филатова знаменует собой пору трудного общественного рассвета. Но тем и сильна она, сказка, рожденная своим временем, продолжает жить и трудиться в любую эпоху. Потому что у нее своя спрессованная информативность, художественная. Или повывелись в нашем обществе балабоны, царьки и халуйствующие генералы, не для денег лютой бабы-яги и бездомные, долготерпеливые Федоты? У иного царя личность может вовсе и не с кулачок, а с хорошую кастрюлю. Иной генерал имеет вполне штатскую профессию, а баба-яга возглавляет, скажем, какое-нибудь культурное учреждение. В этом ли суть? Ах, какая была бы для всех польза, если бы каждый из нас, честных и в меру интеллигентных людей, прочитав смешную сказку, всерьез задумался, а нет ли в моем поведении хоть малой толики пошлой царщины или гнусного генеральства? Не темнятся ли порой мои мысли нутряным бобизмом-ягизмом? Мечты, мечты. Для понимания главного смысла филатовской вещи особенно интересен образ загадочного невидимки, которого Федот должен доставить царю. Кстати, житейский рассудок двух волшебных доставал, ими управляет жена Федота, на сей раз пасует из-за неопределенности задания. Как отыскать то, чего не может быть? Тут уж герою приходится браться за дело самому. И хотя по грубоватой шутке потешника «Чудес в мире, как мух в сортире» зачтется тебе лишь совершенное лично. Портрет невидимки, как и прочие у Леонида Филатова, весьма колоритен. Я не оговорился. Не имея наружности, этот персонаж имеет характер. Будучи бессмертным и умея решительно все, страдает комплексом неполноценности. Так устал за 1000 лет, что не в радость белый свет. Думал было удавиться, так опять же шеи нет. Эдакое одиночество, эдакое жестокое отчаяние при безграничных возможностях. Встреча с Федотом дает этому раку-отшельнику почувствовать себя хоть кому-то нужным. Для него бедолаги – неслыханная радость. И, завалив голодного стрельца явствами, то, чего не может быть, жаждет блеснуть другим искусством. Подстать знаменитому левше собирается даже подковать не блоху, правда, но нечто похожее. Федот против нерочительной траты сил. Он торопится в Россию. Вошь оно, конечно, что ж, вошь оно неплохо тож, но на энтой насекомой далеко не уплывешь. Раздобудь мне лучше флот, али лодку, али плот, раз уж ты такой искусный, в энтом деле полиглот. Короче, история нового Федотова знакомца — тонкая притча о таланте, чье назначение — служить добру. Прозябая, он обречен. Для Филатова эта притча – главный художественный противовес изображению комических уродств царева дворца. Образная вязь сказки затейлива и прихотлива, но ни одним узором не противоречит фольклорной поэтике. Ритмы гибко переходят от частушечных к свободному стиху Райка, в этот просторный размер уложенной речи потешника. Поэт владеет всеми способами современной рифмовки, и нельзя не порадоваться, что в энтом деле он тоже большой искусник. Из безграмотной речи персонажей Леонид Филатов извлекает бесчисленные комические эффекты. Так фокусник достает из шляпы невероятное количество предметов. Выражения вроде «исключительно насквозь» соседствуют здесь с политическими понятиями и географическими названиями, со словами армейского жаргона и канцелярскими стереотипами. Улавливать нить, изыскивать пути. Повествование чуть ли не наполовину строится из словесных отходов, но все пущены в дело и на своем месте незаменимы. Даже скверная брань становится изобразительным средством. Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? Мы ж не Франция какая, чтобы смуту подымать. Так говорит царь бунтующему народу. И всегдашняя грубость сморчка поумерена страхом, приправлена даже своеобразной национальной лестью. Такое богатство комических интонаций свойственно всем персонажам, за исключением разве Маруси, и сопутствует каждому от начала и до последних реплик. Точное мастерство. Многое о состоянии общественных нравов можно подчеркнуть из комедийной сказки Филатова. Да что нравов, даже если угодно о материальном уровне нашего быта. Вспомните, какими блюдами подчует Федота красавица жена. Аль в салате по-милански не хватает трюфелей. Многие ли современницы балуют мужей такими ресторанными редкостями? Или возьмите картину всеобщего пира, которым завершается большинство сказок. Был и я на том пиру, ел зернистую икру. Пров ел плов, Филат ел салат, Устин ел галантин. Волшебное изобилие? Ничего удивительного. Новый знакомец Федота постарался вовсю. Но вот что любопытно. Редко-редко мелькнет среди этой гастрономической снеди русское название. Ведь каков художественный контраст? Старозаветные кондовые имена гостей и какой-то галантин. Почему-то Федот просит невидимку угостить честной народ от заморских отщедрот. Почему-то не желает продемонстрировать достижений своей национальной кухни. Уж не боится ли за их качество? Или, скажете, все это просто смешное балагурство потешника? Ну-ну. Предложи им наяву самаркандскую халву и турецкую фисташку и персидскую айву. Ставь на скатерть все подряд. Шоколад и мармелад, и голландскую грудинку, и чухонский сервелат. Не забудь швейцарский сыр, тот, который весь из дыр. Закати им пир на славу, каковых не видел мир. Однако среди привозной роскоши есть и продукт местный, так сказать, отечественного производства. Ну а коль запросит кто... Брашки граммов эдак 100. Самое достоверное в затребованных чудесах – это, конечно, пропорциональное соотношение еды и питья, отвечающее нашим исконным представлениям о празднике, не правда ли? Поистине, юмор Леонида Филатова тоже пока что смех сквозь слезы. Вот она какова, информативность художественная. Но зачем это надо повторять? Старая, как мир, и, похоже, вечная распря между житейским рассудком и дерзкой мечтой. Ступай туда-то, веди себя так-то, да будь то-то. Со всей дотошностью наставляет рассудок. Мечта предлагает иное. Поди туда, не знаю куда. Слишком неопределенно. А вот революционный трибун соглашается. Поэзия вся, езда в незнакомое. Конечно, суровая статистика и пылкая фантазия не всегда спорят. Порой дружески объединяются, чтобы создать общими усилиями нечто уж вовсе грандиозное. Но таких произведений о нашем времени мы еще подождем. Ведь это тоже бьющая в душу правда, бьющая и остающаяся в ней навсегда. Статью Лавлинского «Комический грим сказки» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.